Это был фильм о двух людях, мужчине и женщине, которых звали Бонни и Клайд. Эта парочка грабила банки. Кроме них были и другие интересные люди. Но уж слишком много убийств, стрельбы и прочей гадости. Мне даже казалось забавным, что люди могут вот так убивать друг друга. Поэтому, когда все происходило на экране, я часто и подолгу смеялся. Дженни при этом, казалось, вся сжималась и сползала со своего кресла. Где-то к середине фильма она совсем уже сползла на пол. Я вдруг заметил это и решил, что она, видимо, по какой-то причине упала, поэтому нагнулся и ухватил ее за плечо, чтобы усадить обратно. Когда я тащил ее, что-то вдруг затрещало, а когда я глянул вниз, то увидел, что платье Дженни разошлось по всем швам, обнажив все, что под ним скрывалось. Другой рукой я попытался прикрыть ей тело, натягивая на него платье, но она подняла крик и, как безумная, замолотила по мне кулачками. Я старался удержать ее, чтобы она снова не свалилась с кресла, прикрывая одновременно ее тело, а люди вокруг нас оборачивались, стараясь разглядеть, что происходит, и понять, из-за чего весь этот шум и возня. Вдруг какой-то парень появился в проходе, включил фонарик и направил яркий луч на Дженни и на меня, но она, вся раздетая, совсем потеряла голову и принялась пронзительно кричать и причитать, а потом вырвалась из моих рук и выбежала из зала. Следующее, что я запомнил, это как ко мне подошли двое мужчин и попросили куда-то пройти, а через несколько минут прибыли четверо полицейских и велели ехать с ними. Они довели меня до полицейской машины, двое сели на передние сиденья, двое на задние, а я между ними, ну, точь-в-точь, как тогда с тренером Феллерсом и двумя его приятелями с бандитскими лицами. Вся разница только в том, что на этот раз мы и правда ехали в участок. Меня приводят в какую-то комнату, где прижимают пальцы к какой-то бумаге, фотографируют и бросают в тюрьму. Не дай бог испытать такое. Я все время волновался за Дженни, но вскоре появилась моя мама. Она вошла, вытирая глаза платком. Пальцы ее дрожали, и я понял, что снова влип в историю. Через несколько дней в здании суда произошло следующее. Мама, надев на меня костюм, привела меня туда, и мы встретились с приятным усатым мужчиной с большим портфелем в руках, который наговорил судье много чего, а после него некоторые присутствующие, в том числе моя мама, тоже стали говорить, а уж после них наступила моя очередь. Усатый мужчина взял меня за руку и жестом показал, что надо встать, после чего судья спросил меня, как все случилось. Я не мог сообразить, что отвечать, поэтому вместо ответа лишь пожал плечами, и тогда судья спросил, не хочу ли я что-нибудь добавить к сказанному, на что я ответил, я хочу писать. Ведь просидели мы там почти полдня, и мне казалось, что мой мочевой пузырь вот-вот лопнет. А судья привстал и, согнувшись над своим громадным столом, уставился на меня так, словно я марсианин или пришелец с какой-то другой планеты. Затем заговорил усатый, а после того, как он умолк, судья велел отвезти меня в туалет, что он и сделал. Когда мы выходили из зала, я оглянулся и увидел мою бедную маму. Она сжимала руками голову и одновременно вытирала носовым платком глаза. Ну, а когда я вернулся из туалета, судья, теребя подбородок, сказал, что дело весьма специфическое, и что, по его мнению, меня следует отослать в армию или на какую-нибудь другую службу, где меня от подобных вещей, возможно, отучат. Моя мама сообщила ему, что армия США отказалась от меня на том основании, что я слабоумный, но сегодня из университета, в котором я проходил тест, пришло письмо с сообщением, что если я соглашусь играть в футбол за университет, я буду учиться там бесплатно. Судья сказал, что все это звучит довольно неправдоподобно, но он будет только рад, если я выметусь из города. На следующее утро мы с мамой собрали и упаковали необходимые вещи, и мама привела меня на автобусную станцию и усадила в автобус. Я видел в окно, что мама плачет и вытирает глаза носовым платком. Я ожидал обычной в таких случаях сцены, которая прочно отложилась в моей памяти. Но тут автобус тронулся, и я укатил. Глава третья. В университете после подъема тренер Брайант вошел в спортивный зал, где мы уже все сидели в шортах и футболках, и обратился к нам с речью. Говорил он примерно то же, что и тренер Феллерс, но главное отличие между ними заключалось в том, что даже такому дураку, как я, сразу же стало понятно, это человек дела. Его речь была короткой и приятной, а завершала ее предупреждение о том, что тот, кто не сумеет сесть в автобус, будет добираться до тренировочного поля бегом, предварительно получив от тренера Брайанта пинок под зад. «Да, сэр», — ответили мы хором. Мы не сомневались, что он сдержит свое обещание, и набились в автобус, как сельди в бочку. Все это происходило в августе, который в штате Алабама гораздо жарче, чем где-то еще. Настолько жарко, что если положить яйцо на футбольный шлем, то под солнечными лучами через какие-то 10 секунд оно сварится. Конечно, на такое никто бы не отважился из страха разозлить тренера Брайанта. Этого никто не хотел, поскольку наша жизнь и без того была невыносимой. У тренера Брайанта были помощники, и тоже с бандитскими рожами. Они показали мне, где я буду жить. В красивом кирпичном здании в студенческом городке, которое, как я узнал от кого-то, прозвали приютом человекообразных. Бандиты провезли меня на машине по всему городку и, наконец, отвели в выделенную мне комнату. К несчастью, то, что снаружи выглядит красивым и привлекательным, не обязательно оказывается таковым внутри. Выяснилось, что в этом здании уже давно никто не живет, и потому внутри все покрыто грязью и каким-то дерьмом. Большинство дверей сорвано с петель, и к тому же многие из них разбиты. Почти все окна сломаны, а стекла в них выбиты. В здании я увидел нескольких парней, которые лежали на койках почти без одежды, потому что температура воздуха была около 110 градусов. 110 градусов Фаренгейта соответствует 43 градусам Цельсия. А над ними жужжанием и гудением велись раи мух и каких-то насекомых. Пол в зале был завален кучами газет, и я сначала испугался, что нас заставят все их прочитать. Ведь как-никак это университет. Но вскоре понял, что их набросали на пол, чтобы не ходить по грязи и не наступать в дерьмо. Бандиты тренера Брайанта провели меня в мою комнату и сказали, что здесь я, по всей вероятности, встречу Кертиса. Фамилию я не запомнил, моего соседа по комнате, которого сейчас нигде не могут найти. Они помогли мне распаковать вещи, провели в ванную комнату, которая выглядела гораздо хуже туалета, на убогой провинциальной автозаправке и ушли. Перед уходом один из головорезов сказал, что мы с Кертисом наверняка сойдемся, потому что у нас одна извилина на двоих, да и та прямая. Я мрачно посмотрел на этого типа. Мне уже чертовски надоело слушать подобный вздор, но он тут же велел мне лечь на пол и 50 раз отжаться. Делать нечего, пришлось исполнить его приказание. Я застелил выделенную мне грязную койку простыней, лег на нее и заснул. Мне приснилось, что мы с мамой сидим в гостиной, как это обычно бывало в сильную жару. Она готовит мне лимонад, и мы ведем долгую неторопливую беседу, как вдруг дверь в комнату распахнулась, да еще с таким треском, что я до смерти испугался. В дверях стоял парень с диким выражением лица и горящими глазами, которые, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Ни одного переднего зуба. Нос похож на раздавленную картофелину. Волосы стоят дыбом. В общем, вид такой, как будто он только что сунул свой член в патрон вместо электролампочки. Я понял, что это и есть Кертис. Он вошел в комнату такой походкой, словно ожидал внезапного нападения, озираясь по сторонам, а потом заглянул за дверь, которую только что распахнул. Кертис был не очень высокого роста, а фигурой напоминал холодильник. Первонаперво он спросил, откуда я. Когда я ответил, что из Мобила, он сказал, что это сонный городишко. А сам он из Опа, где делают арахисовое масло. И если я его не люблю, то он сейчас же откроет банку с этим маслом и намажет мне задницу. В таком духе мы и беседовали весь день. Во второй половине дня была тренировка на футбольном поле при температуре воздуха около 100 градусов. Бандиты тренера Брайанта носились по полю, кричали и подгоняли нас. Язык висел у меня изо рта, словно галстук, но я старался делать все как надо. Под конец нас разбили на группы, я оказался защитником, и мы начали отрабатывать пасы. Перед тем, как я отправился в университет, мне прислали пачку бумаг, в которой был, наверное, 1 000 000 тактических футбольных схем, и я спросил тренера Феллерса, что мне со всем этим делать. Но он лишь печально покачал головой и сказал, что делать ничего не надо, просто дождаться прибытия в университет и посмотреть, что из этого получится. Лучше бы я не послушался тренера Феллерса, потому что, когда я передал свой первый пас, то развернулся, оказывается, не в ту сторону, и главный бандит с криками и руганью набросился на меня, а когда, наконец, замолчал, спросил, изучаю ли я присланные мне тактические схемы. Я пробормотал в ответ «Угу, угу», а он принялся подпрыгивать и размахивать руками так, как будто на него напал овод, а после, успокоившись, велел мне оббежать 5 раз поле, пока они с тренером Брайантом решат, что со мной делать. Тренер Брайант восседал на высокой вышке и взирал вниз взглядом великого бога Будды, а я, отсчитывая круги, смотрел, как бандит поднимается к нему, как он добрался до верха, как рассказывает тренеру Брайанту о случившемся. Тренер Брайант вытянул шею, и я почувствовал, как его огненный взгляд прожигает трусы на моей глупой заднице. Вдруг раздался голос, усиленный мегафоном и проникший во все уши. «Форест Гамп, немедленно к тренерской вышке!» И я увидел, что тренер Брайант и его бандит спускаются вниз. Все время, пока я бежал к вышке, меня не оставляло жгучее желание вообще убежать отсюда прочь. Но представьте себе мое удивление, когда я увидел на лице тренера Брайанта улыбку. Он жестом указал мне на скамейку, а когда мы уселись, снова спросил, изучал ли я схемы, которые мне прислали. Я стал объяснять, что по этому поводу сказал тренер Феллерс, но тренер Брайант остановил меня, велел занять место на поле и заняться обработкой полученных пасов. Но тут я сказал ему то, что, по-моему, он вряд ли хотел услышать. Что в школе я никогда не обрабатывал пас, потому что никак не мог запомнить, какие ворота наши, а поэтому мне позволяли свободно бегать по полю и перехватывать верховые передачи. Услышав такое, тренер Брайант в неподдельном удивлении скосил глаза и перевел взгляд вдаль, как будто задумался о маршруте полета к Луне. Потом попросил одного из своих бандитов принести мяч, а когда мяч принесли, велел мне немного отбежать и обернуться. Когда я сделал то, что он приказал, он бросил мне мяч. Я смотрел, как мяч, словно в замедленной съемке, приблизился ко мне и, отскочив от моих пальцев, упал на землю. Тренер Брайант несколько раз покачал головой, как будто получил подтверждение тому, что предвидел ранее, а я каким-то внутренним чутьем понял, что он мною недоволен. Еще в детстве, всякий раз, когда я делал что-нибудь не так, мама говорила, «Форест, будь внимателен, не то тебя куда-нибудь упрячут». Я так боялся, что меня куда-нибудь упрячут, что старался изо всех сил, но будь я проклят, если найдется место хуже, чем этот приют человекообразных. Живущие здесь люди делают такие мерзости, на которые не осмелились бы даже ученики спецшколы. Например, разбивают унитазы, и потому в туалете нет ничего, кроме дырок в полу, в которые, хочешь не хочешь, приходится оправляться. Иногда вместо этих дырок они используют окно и опорожняются прямо на крыше проезжающих мимо машин. Как-то ночью один придурок раздобыл где-то ружье и затеял стрельбу из окна, целясь в посетителей студенческого клуба на противоположной стороне улицы. Полицейские из охраны студенческого городка примчались немедленно, но этот парень вышвырнул из окна на крышу полицейской машины лодочный мотор, неизвестно как оказавшийся в его комнате. За это тренер Брайант заставил его пробежать вокруг поля несчетное число раз. Мои отношения с Кертисом дружескими не стали, и я никогда в жизни не ощущал такого отчаянного одиночества. Я тосковал по маме и хотел домой. С Кертисом было нелегко, потому что я не понимал его. В его речи было так много ругательств, что подчас, напрягая мысль, чтобы понять их значение, я упускал смысл сказанного. Нередко я склонялся к мысли, что Кертис глубоко несчастен. У него была машина, и он иногда подвозил меня на тренировки, но однажды, когда я вышел к нему, то увидел, что он согнулся над крышкой сточного люка. При этом он громко кричал и ругался. Я подумал, что он проколол шину, но оказалось, что, меняя колесо, он по неосторожности уронил контур гайки в люк. Мы опаздывали на тренировку, и я предложил Кертису такой выход из этого трудного положения. «Почему бы тебе не снять по одной гайке с остальных трех колес, и тогда каждое колесо будет крепиться тремя гайками, а этого вполне достаточно, чтобы доехать до футбольного поля?» Кертис на мгновение прекратил изрыгать брань, взглянул на меня и сказал: «Тебя все считают идиотом. Как же ты додумался до этого?» «Возможно, я идиот», — ответил я, «но, по крайней мере, не придурок». Не успел я сказать это, как Кертис вскочил на ноги и бросился на меня, сжимая в руке монтировку и осыпая меня ужасными ругательствами. Это очень испортило наши отношения. Я решил подыскать себе другое жилье, и поэтому, когда мы вернулись с тренировки, спустился в подвал приюта человекообразных и переночевал там. В подвале было ничуть не грязнее, чем в комнатах на верхних этажах, зато все время горела лампочка. На следующий день я перенес вниз свою койку и стал там жить. Между тем начались учебные занятия, и начальство забеспокоилось, как быть со мной. На спортивной кафедре был даже специальный тип, который только и думал, как пристроить разных придурков к занятиям. Некоторые предметы считались нетрудными, например, физическая подготовка, и их включили в мой учебный план. Но я обязан был также пройти курс английского языка и курс одной из точных наук, и избежать этого было невозможно. Правда, позже я узнал, что некоторые преподаватели делали игрокам в футбол разные поблажки, потому что понимали, что студент, занятый в основном тренировками, не может регулярно посещать лекции и семинары. Один из таких преподавателей был на кафедре точных наук. Он читал курс с мудреным названием «Свет в промежуточных средах», который предназначался для заканчивающих университет по специальностям, связанным с теоретической физикой. Меня как-то удалось пропихнуть на эту кафедру, хотя в физике я был ни бе, ни ме. Что касается моего английского, то и он был очень далек от совершенства. Судя по всему, на этой кафедре не было ни одного преподавателя, который относился бы к студентам с пониманием и сочувствием. Поэтому мне велели заниматься по общей программе, и, конечно же, я с ней не справился. Однако начальство поняло, в чем дело, далеко не сразу. Для изучения курса «Свет в промежуточных средах» мне выдали на кафедре учебник, который весил никак не меньше 5 фунтов, а когда я раскрыл его, то решил, что он написан по-китайски. Но каждую ночь я брал учебник с собой в подвал, раскрывал его на кровати под лампочкой и спустя некоторое время, по каким-то особым и непонятным мне причинам, начал понимать смысл. Не мог понять я только одного — почему мне было предписано пройти этот курс в самом начале обучения. Впрочем, постичь смысл приводимых в учебнике уравнений оказалось совсем нетрудно, и ежу под силу. После первой контрольной работы мой преподаватель профессор Хукс попросил меня зайти после занятий к нему в кабинет. «Форест», — сказал он, — «я хочу услышать от вас правду. Кто-нибудь сообщил вам ответы на вопросы в контрольной работе?» Я отрицательно покачал головой, и тогда он протянул мне листок бумаги, на котором было написано условие задачи, попросил меня сесть за стол и подумать над решением. Когда я закончил, профессор Хукс взял листок, пробежал его глазами, покачал головой и сказал: «Здорово, черт возьми». Занятия по английскому потребовали от меня особого внимания. Преподаватель мистер Бун был очень строгим и вместе с тем очень красноречивым человеком. В конце первого занятия он объявил, что к завтрашнему дню каждый из нас должен написать свою краткую биографию. Это, пожалуй, оказалось самым трудным для меня заданием — думать и одновременно писать, но, просидев почти всю ночь, я просто изложил то, что пришло мне на ум, памятуя при этом о полученных ранее наставлениях, как не завалиться по этому предмету. Через несколько дней мистер Бун выдавал нам проверенные работы, сопровождая их критическими замечаниями и посмеиваясь над биографическими подробностями каждого из нас. Когда он взял в руки листки с моей биографией, я, будучи уверенным в своей неудаче, приготовился выслушать самые неприятные и едкие замечания. Но мистер Бун, держа мою работу перед глазами, принялся громко читать ее всем присутствующим, прерывая чтение смехом, которому вторили студенты. В автобиографии я рассказал о своем пребывании в спецшколе для умственно отсталых детей и об игре в футбол под руководством тренера Феллерса, и о торжественном обеде в честь победы сборной, и о призывном пункте, и о Дженни Карен, и о происшествии в кинотеатре, в общем, обо всем. Дочитав до конца, мистер Бун сказал: «Весьма и весьма оригинально. Именно то, чего я от вас добиваюсь». При этих словах все повернулись в мою сторону, а преподаватель продолжил: «Мистер Гамп, вам следует подумать о том, чтобы пройти на кафедре курс литературного творчества. Что вы на это скажете?» А я сказал: «Я хочу писать». Мистер Бун на мгновение отпрянул назад, а затем разразился громоподобным хохотом, который с усердием поддержали все. Насмеявшись вволю и дождавшись, пока стихнет смех студентов, он сказал: «Мистер Гамп, ну вы и чудак!» А я вновь удивился. Первый футбольный матч состоялся в субботу, через несколько недель после начала занятий. Все это время мы тренировались, но тренировки проходили как-то вяло и неорганизованно, пока, наконец, тренер Брайант не принял решение, как быть со мной. Он решил использовать меня точно так же, как тренер Феллерс в школе. Мне передавали мяч, и я устремлялся с ним на прорыв. Я здорово бегал в тот день, принес команде 4 очка, и мы со счетом 35-3 под орех разделали команду университета штата Джорджия. Каждый счел своим долгом хлопнуть меня по спине, выражая тем самым свое одобрение, так что под конец спину начало ломить. Помывшись после игры, я позвонил маме, а она, оказывается, слышала репортаж о матче по радио и была прямо-таки вне себя от радости. В ту ночь во многих комнатах веселились и развлекались как могли, отмечая наш выигрыш, но меня никто никуда не пригласил, и я отправился к себе в подвал. Какое-то время я провел там в одиночестве, как вдруг услышал доносившуюся откуда-то отличную музыку и, сам не зная, как это получилось, поднялся наверх узнать, что там происходит. Оказалось, что парень по имени Бубба сидит у себя в комнате и играет на губной гармошке. На тренировке он повредил себе ногу и потому не играл в матче, и теперь ему тоже некуда было пойти. Он пригласил меня сесть на койку и послушать его игру. Мы не разговаривали, а просто сидели, и он играл на губной гармошке. Я слушал его игру примерно час, а потом попросил его дать поиграть мне, и он сказал: «Попробуй». Я и малейшего представления не имел о том, что это круто изменит всю мою жизнь. После того, как я подудел немного, я начал вдруг играть довольно прилично, отчего Бубба пришел в дикий восторг и закричал, что никогда такого не видел. Новичок, впервые взявший в руки губную гармошку, и так хорошо играет. Было уже поздно, и Бубба разрешил мне взять гармошку с собой. Я так и сделал, и еще долго, пока меня не начало клонить ко сну, играл у себя в подвале. На следующий день, в воскресенье, я пошел к Бубби, чтобы вернуть ему гармошку, но он сказал, чтобы я оставил ее себе, потому что у него есть другая. Я был счастлив, и когда вышел погулять, взял гармошку с собой, сел под дерево и играл на ней до тех пор, пока не переиграл все известные мне мелодии. Приближался вечер, солнце уже садилось, когда я пошел назад к приюту человекообразных. Я пересекал внутренний двор, как вдруг услышал женский голос, окликнувший меня по имени «Форест». Я обернулся, и как вы думаете, кого я увидел? «Дженни Карен! Да-да, Дженни Карен!» Она с широкой улыбкой подошла ко мне и, взяв за руку, сказала, что видела вчерашний матч и восхищалась моей игрой. Оказывается, она вовсе не злится и не переживает из-за случившегося в кинотеатре. Она сказала, что я в этом ничуть не виноват. Все произошло из-за неполадок в ее одежде. Она спросила, не выпить ли нам кока-колы. Я не мог поверить своему счастью, тому, что сижу рядом с Дженни Карен, и она рассказывает, что учится на факультете театра и музыки и собирается стать актрисой или певицей. Кроме того, она участница небольшого музыкального ансамбля. Завтра они выступают в здании студенческого союза, и она приглашает меня туда. Скажу вам только одно. Следующего дня я дождался с большим трудом. Глава 4. Тренер Брайант и его помощники придумали для меня специальный секретный прием. Никто из них не упоминал о нем, даже когда они говорили между собой. Они обучали меня, как перехватывать пасы. Каждый день после тренировки я дополнительно упражнялся во внутреннем дворе с двумя бандитами тренера Брайанта в рывках и перехватывании пасов. Дополнительные тренировки изматывали меня настолько, что язык мой свешивался буквально до пупа. Но я все-таки оказывался там, где мог перехватить пас, и тренер Брайант сказал, что это будет нашим секретным оружием, подобно атомной бомбе. Смысл их задумки состоял в том, что игроки другой команды в конце концов убедятся, что мне не дают пасов и перестанут меня опекать. А потом, сказал тренер Брайант, мы выпустим на волю твою большую задницу, 6 футов 6 дюймов роста, 240 фунтов веса и 100 ярдов за 9,5 секунд. Будет на что полюбоваться. Мы по-настоящему подружились с Бубой, и он помог мне разучить на губной гармошке несколько новых песен. Иногда он спускался ко мне в подвал, и мы играли вместе. Но Буба признался, что так, как играю я, ему никогда не сыграть. Должен сказать вам со всей определенностью, что не услышь я в тот вечер игру на губной гармошке, я, возможно, собрал бы свои вещи и уехал домой. Но музыка вселила в меня такие чувства, что и не описать. Она словно проникала в мое тело и наполняла все мое существо. Когда я прикладывал к губам гармошку, я весь покрывался пупырышками. При игре все определялось подвижностью языка, губ, пальцев и движением шеи. Я решил, что от сумасшедшего бега при перехватывании пасов, когда язык свешивался у меня изо рта, он стал длиннее, и именно это позволяло мне брать любые ноты. В пятницу я привел себя в порядок, принарядился. Буба дал мне на этот случай гель для волос и лосьон после бритья и направился в здание студенческого союза. Зал был уже полон до отказа, и вот на сцене появились Дженни и 3 или 4 участника группы. Дженни, одетая в длинное платье, играла на гитаре. В руках одного музыканта было банджо, другой, обвив рукой контрабас, второй рукой пощипывал его струны. Играли и пели они отлично. И Дженни, заметив меня в задних рядах, улыбнулась и подала глазами знак пробраться поближе к сцене. Это было прекрасно. Сидеть на полу, видеть Дженни Карен и слушать ее пение. Позже я с грустью подумал, что зря не догадался купить ей помадки. А вдруг она захотела бы ее попробовать? Они играли целый час, а может и больше, и все присутствующие на концерте чувствовали себя довольными и счастливыми. Группа играла песни Джон, Байес, Боба Дилана, Питера, Пола и Мэри. Слушая, я невольно откинул голову назад и закрыл глаза, и вдруг вытащил из кармана свою губную гармошку и заиграл вместе с ними. Это было что-то невероятное. Дженни как раз спела «Унесенные ветром». одна из самых популярных песен Боба Дилана. И когда я начал играть, на секунду прервалась. Парень, игравший на банджо, положил ладонь на струны. Их лица выражали неподдельное удивление. А потом Дженни, широко улыбнувшись, снова запела песню с самого начала. Но парень с банджо не спешил вступать, а позволил мне какое-то время аккомпанировать певице на губной гармошке. Когда песня кончилась, все одобрительно зашумели и захлопали. Дженни, объявив короткий перерыв, спустилась со сцены и подошла ко мне со словами. «Форест, скажи на милость, что это значит? Где ты так хорошо научился играть?» Кончилось все тем, что Дженни включила меня в их группу. Они выступали с концертами каждую пятницу, и если я не уезжал из города на игру, то получал за вечер 25 баксов. Я был буквально на седьмом небе от радости до тех пор, пока до меня не дошло, что парень, который играет на банджо, трахает Дженни. К несчастью, мои успехи в английском были более скромными. Через неделю или две после того, как мистер Бун прочитал мою автобиографию, он вызвал меня и объявил перед всей аудиторией. «Мистер Гамп, я полагаю, что вам пора уже прекратить свои шуточки и отнестись к занятиям более серьезно». С этими словами он протянул мне мою работу о творчестве поэта Вордсворта. «Вы пишете, — продолжал он, — что период романтизма сменил период говнюков-классицистов, и что поэты Поп и Драйден — это две кучи дерьма. Что вы себе позволяете?» Вордсворт Уильям, годы жизни, с 1770 по 1850, английский поэт-романтик. Поп Александр, годы жизни с 1688 по 1744, английский поэт, представитель классицизма. Драйден Джон, годы жизни с 1631 по 1700, английский писатель, один из основоположников английского классицизма. Он велел мне заново переписать работу, и до меня наконец дошло, что мистер Бун не догадывается о том, что я дурак, но что рано или поздно ему придется об этом догадаться. Между тем, кто-то кому-то что-то очевидно сказал, потому что мой учебный куратор со спортивной кафедры вызвал меня к себе и сказал, что отныне я освобожден от других дисциплин, о чем он завтра же уведомит доктора Майлса из университетского медицинского центра. Рано утром я стоял перед столом доктора Майлса, заваленным грудой бумаг. Он предложил мне сесть и начал задавать вопросы. Потом попросил раздеться до трусов, что я проделал быстро и без малейших затруднений, поскольку еще помнил о подобной процедуре на призывном пункте, и принялся внимательно и неторопливо осматривать меня, заглядывая в глаза и другие места. Затем велел сесть и постучал резиновым молоточком по моим коленным чашечкам. Закончив осмотр, доктор Майлс спросил, не смогу ли я зайти к нему сегодня во второй половине дня, захватив с собой губную гармошку. Он много слышал о моей игре и хотел бы попросить меня сыграть перед одной из групп медицинского факультета, где он ведет занятия. Я обещал прийти, хотя просьба доктора показалась мне странной, тем более что он обратился с ней к такому тупице, как я. В аудитории собралось около сотни студентов-медиков, на всех были зеленые халаты, и все они внимательно смотрели на меня. Доктор Майлс попросил меня подняться на помост и сесть на стул. На столе стоял графин и стакан с водой. Доктор Майлс произнес длиннейшую тираду, состоявшую из какой-то чепухи, но вскоре я понял, что речь идет обо мне. «Ученый-идиот!» — громко произнес он, и все посмотрели на меня, а он продолжал. «Это субъект, для которого повязать себе галстук — непосильная задача, и который с трудом зашнуровывает башмаки. Его умственные способности примерно такие же, как у ребенка 6, максимум 10 лет, а в нашем случае он обладает телом, с кем бы сравнить Адониса». Доктор Майлс повернулся ко мне и лицо его оскалилось в улыбке, от которой мне стало неприятно, но я держался с достоинством, по крайней мере, так мне казалось. «Но мозг, — снова заговорил доктор Майлз, — мозг ученого-идиота обладает, как бы это сказать, участками, способными к блистательной и редко встречающейся мыслительной деятельности. Стоящий перед вами Форрест, например, умеет решать трудные математические уравнения, которым ни один из вас не знает, как и подступиться. Легко воспроизводит на слух сложные музыкальные пассажи Листа и Бетховена. «Ученый-идиот», — снова повторил он, вытянув руку в мою сторону. «Я не уверен, надо ли мне было что-то делать, но, кажется, я попросил что-нибудь сыграть, и потому я достал из кармана губную гармошку и заиграл «Пуф, волшебный дракон» — песня группы «Питер, Пол и Мэри». Студенты-медики сидели и смотрели на меня, как на какого-то диковинного жука, а когда я доиграл мелодию до конца, они продолжали безмолвно сидеть и смотреть на меня, ни аплодисментов и вообще ни одного звука. Я решил, что им не понравилась моя игра, а потому встал со стула, сказал «благодарю» и вышел. Плевать я на них хотел. Лишь два события, случившиеся до окончания семестра, и имели для меня значение. Первое из них — мы стали победителями национального футбольного чемпионата среди университетов и вошли в число участников розыгрыша «Оранжевого кубка». Второе — банджист трахает Дженни Карен. В тот вечер мы должны были играть в университетском студенческом клубе. Днем у нас была изнурительная тренировка, после которой меня мучила такая жажда, что я готов был лакать, как пес из унитаза. В здании, расположенном неподалеку от приюта человекообразных, разместился крошечный магазинчик, куда я заглянул после тренировки, чтобы купить несколько лаймов, разновидность лимона, сахару и попросить приготовить мне лимонад, какой обычно делала мама. За прилавком стояла какая-то безумная с виду, да еще и косоглазая женщина, которая смотрела на меня так, словно я вооруженный грабитель или того похуже. Я рыскал глазами по прилавкам в поисках лаймов, а она спросила, чем могу помочь. Я сказал, мне нужны лаймы, а она ответила, что лаймов нет. Тогда я спросил, нет ли лимонов, полагая, что и из них тоже получится лимонад. Но лимонов тоже не было, и апельсинов тоже, да и вообще ничего. Ну и лавочка. Я, наверное, слишком долго обследовал прилавки, и продавщица начала нервничать. Наконец она спросила, «Вы будете что-нибудь покупать?» И тогда я взял с полки банку консервированных персиков и пакетик сахару, рассчитывая приготовить персиковый напиток вместо лимонного. Раз уж больше ничего не оказалось, я умирал от жажды. Вернувшись к себе в подвал, я открыл консервным ножом банку, вывалил из нее персики в носок и, крепко стиснув, выжал из него сок в банку. Затем долил воды, добавил сахар и как следует размешал. Но скажу вам, приготовленное питье совсем не напоминало лимонад, а запах нестиранного носка перебивал все прочие запахи и ароматы. В 7 часов надо было быть в студенческом клубе, и когда я пришел туда, несколько музыкантов готовили аппаратуру, но ни Дженни, ни парня с банджо нигде не было видно. Я послонялся по залу, потом вышел наружу и, пройдясь немного, остановился возле парковки, чтобы подышать свежим воздухом. Там я увидел машину Дженни и подумал, что, возможно, она только что подъехала и не успела еще выйти. Все окна в машине запотели, и мне не было видно, что там внутри. Вдруг мне пришла в голову мысль, что, возможно, Дженни не может выбраться из машины и дышит там отработанными газами и прочей ядовитой дрянью, поэтому я распахнул дверцу и заглянул внутрь. Сразу же включилось освещение салона. Дженни была там, она лежала на заднем сиденье, юбка была задрана почти до пояса, блузка нараспашку. И банджист тоже был в машине и лежал на ней. Дженни, увидев меня, закричала и забилась, как тогда в кинотеатре, а мою голову пронзила мысль, что она подверглась сексуальному насилию, поэтому я схватил банджиста за рубашку, другой одежды на нем не было, и с силой отодрал от ее тела. Не обязательно быть умным, чтобы понять, что я снова во что-то впутался и что-то натворил. Черт возьми, что тут началось? Дженни, натягивая юбку и блузку, осыпала меня проклятиями и, наконец, выдохшись, сказала: «Форест, ну как ты мог?» А потом ушла прочь. Банджист, прихватив свое банджо, тоже скрылся. Конечно же, после случившегося меня не позвали выступить с этой группой, и я поплелся к себе в подвал. Я так и не мог понять, что у них такое случилось. Но поздно вечером Бубба, увидев, что у меня горит свет, спустился ко мне, и я все ему рассказал. «Ну и ну, Форест», — притворно ужаснулся он и добавил, «да они просто занимались любовью». «Да, вероятно, я мог бы додуматься до этого и сам, но уж если говорить на чистоту, мне вовсе не хотелось об этом знать. И все же иногда человек обязан смотреть правде в глаза. Наверное, к лучшему, что я был сильно занят тогда тренировками, потому что меня нет-нет, да и одолевало ужасное чувство при мысли о том, что Дженни делала с банджистом. К этому времени у нас за весь сезон не было ни одного поражения, и нас ожидал матч в розыгрыше оранжевого кубка против команды из Небраски, игроков которой мы в шутку называли кукурузниками. Когда мы играем с командой из Южного штата, это считается серьезным событием, потому что за них всегда играют негры, и многие из них своим поведением на поле буквально повергают противника в оцепенение. В это состояние, к примеру, поверг меня мой бывший сосед по комнате Кертис. Но я никогда не придавал этому особого значения, хотя бы потому, что большинство негров, с которыми мне довелось иметь дело, относились ко мне лучше, чем белые. Мы прибыли на игру в Майами в назначенное время в несколько возбужденном настроении. Тренер Брайант пришел в раздевалку, но говорил с нами совсем немного. Он сказал, что если мы хотим выиграть, мы должны играть во всю силу. Потом мы вышли на поле, и мяч ввели в игру с центра поля. Мяч полетел прямо на меня, и я, перехватив его в воздухе, ринулся в кучку темнокожих и белых тяжеловесов-кукурузников из Небраски, вес каждого из которых приближался к 500 фунтам. Игра продолжалась до перерыва. Они обыгрывали нас со счетом 28-7. Многие наши игроки впали в состояние растерянности и безнадежности. Тренер Брайант вошел к нам в раздевалку, качая головой и с таким выражением лица, словно он заранее предвидел, что мы его своей игрой разочаруем. Он взял мел, подошел к доске и начал рисовать тактическую схему, обращаясь к полузащитнику Снейку и некоторым другим игрокам, а потом попросил меня выйти с ним в вестибюль. «Форест», — сказал он, — «надо спасать матч, который мы, считай, просрали». Подойдя ко мне вплотную, он уставился мне прямо в глаза, а я почувствовал на своих щеках его дыхание. «Форест», — сказал он, — «весь год мы отрабатывали приемы по передаче тебе мяча как бы по секрету, и ты блестяще реализовал все передачи. Теперь во втором тайме мы будем делать это открыто, на глазах этих кукурузных анонистов, и так их измотаем, что их поганые суспензории отвиснут у них до самых лодыжек. Давай, мой мальчик, делай, что хочешь, но бегай так, чтобы за тобой и дикий зверь не угнался». Я кивнул головой. По гонгу, оповещающему о конце перерыва, мы вышли на поле. Зрители неистово орали, подбадривая своих игроков, а я вполне явственно ощущал на своих плечах бремя ответственности. Черт возьми! Бывает, что приходится иногда действовать в силу обстоятельств. Как только мяч оказался у нас, полузащитник Снейк прокричал: «Начинаем серию атак Фореста!» А потом, обращаясь ко мне, добавил: «Беги, а когда пробежишь ярдов 20, оглянись и перехватывай пас». Черт побери, и все получилось. Счет изменился и стал 28-14. После этого мы приободрились и заиграли более уверенно, чего нельзя было сказать о чернокожих анонистах, и белых тупицах из команды Небраски, которые в основном наблюдали за тем, что происходит на поле. Впрочем, они тоже пустили в ход несколько приемов, рассчитанных на то, чтобы всей своей массой давить нас, как картонные игрушки. Они никак не могли справиться с удивлением от того, что мне удается перехватывать мяч, а после того, как он оказался у меня 4 или 5, а то и больше раз, и счет стал 28-21, два их игрока начали пасти меня, неотступно следуя за мной по всему полю. Но при этом Гвин, наш крайний нападающий, оказался открытым. Он перехватил пас от Снейка и перебросил мяч дальше на половину противника. Визель послал мяч в ворота, и счет стал 28-24. Пройдя вдоль боковой линии поля, тренер Брайан знаком подозвал меня и сказал: «Форест, мне наплевать, чем набита твоя голова, но ты должен вытащить эту игру. За это я помогу тебе стать президентом Соединенных Штатов или кем ты там хочешь быть, но только протащи мяч до линии ворот еще разок». После этих слов он погладил меня по голове, как гладят собаку, а я снова побежал туда, где в этот момент шла борьба за мяч. При первом вбросе Снейк оказался на правом крае неприкрытым, но время летело неумолимо. При втором вбросе он, сделав вид, что собирается сделать длинный проброс, обманным движением перекинул мяч мне, но не меньше 2 тонн мяса черного и белого лавиной рухнуло на меня. Когда я лежал придавленный к земле, мне в голову пришла мысль, что нечто подобное испытал и мой папа, когда на него рухнула упаковка с бананами, и я, напрягши все силы, выбрался из-под кучи тел. «Форест», — обратился ко мне Снейк, — «я сделаю вид, будто собираюсь паснуть Гвину, а на самом деле брошу мяч тебе, поэтому иди по линии крайнего правого защитника, а потом поворачивай направо и принимай от меня мяч». В глазах Снейка горел какой-то дикий тигриный огонь. Я кивнул головой и сделал то, что он сказал. Все так и получилось. Снейк бросает мяч прямо мне в руки, и я бегу по центру поля к зачетной зоне. И вдруг какой-то громила налетает на меня, сбивает с ног, а затем все чернокожие кукурузные анонисты из Небраски, а вместе с ними и тупоголовые белые парни, как будто с цепи сорвавшись, наваливаются на меня, сбивают с ног, и я оказываюсь на земле. Проклятие! Комбинация не получилась, а ведь мы были всего в нескольких ярдах от победы. Поднявшись на ноги, я увидел, что Снейк расставляет игроков в линию, готовясь к последнему вбросу, потому что мы уже использовали все свои попытки. Как только я занял свое место, он знаком предложил повторить ту же комбинацию, и я бросился вперед, но он метнул мяч футов на 20 выше моей головы. Он сделал это намеренно, как я понял, для того, чтобы остановить время, до истечения которого оставалось всего 2 или 3 секунды. К несчастью, Снейк все перепутал. Он решил, что это 3-я попытка, и что мы имеем право еще на 1, но эта попытка оказалась 4-й. Право розыгрыша перешло к противнику, и матч мы проиграли. Я чувствовал себя так, как будто во всем был виноват я. Мне было грустно еще и потому, что Дженни Карен наверняка смотрела этот матч, и, возможно, забей я решительный гол и выведи свою команду вперед, она простила бы мне все то, что я ей причинил. Увы, этого не случилось. Тренер Брайант был очень огорчен нашим поражением, но, напустив на себя бодро безразличный вид, сказал: «Ничего, мальчики, всегда есть возможность отыграться в следующем году. У всех, кроме меня. У меня такой возможности не было». Глава 5. Вскоре после матча в розыгрыше оранжевого кубка на спортивную кафедру поступили мои оценки за первый семестр, а незадолго до этого тренер Брайант пригласил меня зайти к нему. Когда я вошел в его кабинет, первое, что мне бросилось в глаза, было кислое лицо тренера и безрадостный взгляд, которым он меня окинул. «Форест», — сказал он, — «я могу понять, что ты провалился по английскому языку. Но для меня до конца дней моих останется загадкой, как ты мог получить отлично по такому загадочному предмету, как свет в промежуточных средах, и вместе с тем плохо по физике, тем более, что ты недавно объявлен лучшим защитником среди университетских команд Юго-Востока». Коротко ответить на этот вопрос было невозможно, а утомлять тренера Брайанта долгим рассказом мне не хотелось. Да и так ли мне нужно, черт возьми, знать расстояние от ворот до ворот на футбольном поле? А тренер Брайант посмотрел на меня, и на лицо его наплывало выражение неописуемой печали. «Форест», — сказал он, — «мне очень жаль говорить тебе об этом, но тебя исключают из университета за неуспеваемость, и тут я бессилен что-либо предпринять».